Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грань ядров Сережа, все деревья нарожал.
Девять часов шесть минут, понедельник, 18 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Быстро скажу вам об отмене весны, товарищи. Ну, в смысле, какой-то степени. Я же здесь возвещал, что с 16 числа, сегодня 18, напомню, с 16 числа уже будут положительные температуры ночами. И что, ну так вот, сегодня так вот
1 градус. Я не верила в это изначально.
Изначально, да?
Ну,
но я верю всегда в какой-то позитив, потому что, ну а почему, надо жить радостно. Вот, и я хотел сказать, да нет, еще одна Попадалова. Но это не Попадалова, я счастлив. Я купил мотоцикл и должен забирать его сегодня. Сегодня его забираю. Я думал, что уже открою мотосезон. Я видел одного парня на Харлее, вот здесь на Пятницкой. И думаю, ну все. А потом эти развозчики пиццы, они же ездят, пиццу развозят.
Да.
Ну, может быть, не очень быстро, но потихонечку, значит, может быть, и я так могу. Почему? Что у меня? Ну, я возьму пиццу, может быть, сзади примайстрячу там себе, рюкзачок такой.
Рюкзачок этот квадратный.
Ну вот, ну, короче... Погода изменилась, прогноз погоды изменился, чтобы вы понимали,
счастье... На самом деле счастье будет гораздо острее, потому
когда
что
придет,
вы,
да?
Когда вы будете две недели дышать на ваш мотоцикл,
ты не понимаешь,
и полировать его рукавом...
На самом деле, насколько правильно и приходящая вообще любая увлеченность, страсть, она приходящая. Например, в апреле мы как безумные едем там при плюс 5, совершенно ежесть, промерзая до косточек абсолютно, в апреле. А в каком-нибудь сентябре, даже в теплый денечек, хочется взять, да, уже надоело. Угу. Как-то вот такое, понимаешь? Вот. Я думаю, с ужасом, если бы я жил в Барселоне или в Малаге, то можно было бы ездить круглый год, а не хотелось бы. Вот, понимаешь, вот не хочется.
Наверное. Плюс предвкушение, да. Надо растянуть. То есть у вас будет мотоцикл, вы будете на него смотреть из окна.
Да.
Хотеть и жаждать, но нет. И вот потом, я
потом
вам скажу,
днем,
когда.
Днем, когда будет тепло, например, там 6 градусов, ты выходишь и раз-раз чуть-чуть по кружочку.
А это будет 8 апреля.
Ты думаешь,
вот
да?
Я вам открыла.
Я сейчас посмотрю. Нет, у меня...
Погода в Мытищах.
А, в Мытищах.
Ну, ладно,
ну,
можно...
Хорошее место, Мытищи.
Да.
Хорошее место. Слушай, знаешь что? Я посмотрю сейчас в Москве, потому что у меня какой-то зарубежный, я не называю, потому что я им не плачу. Ну, неважно, в смысле плачу,
Москва.
Но для индивидуального пользования. Значит, сегодня 5, завтра 5, потом 4, ну, там дождь, снег, ну, немножко. Потом 5. Все это 4, 6, 7, нет, вот, 1 апреля 9 градусов у меня. Написано, 1 апреля 9 градусов.
Минус 1.
Это уже прям законно можно ездить на мотоцикле. С 9 уже совершенно спокойно. В сентябре противно, а в апреле душа рвется и хочется. Ну, хорошо. Слушай, значит, мир празднует... самый разрушительный, самый зеленый англосаксонский мир в основном. Но я должен сказать, что у нас англосаксонский подъезд. Так вышло, что я живу с ирландцем Ричардом, который мне постоянно пишет значит, приглашение посмотреть регби в ирландском пабе. Он, ему лет 30, и он работает где-то, что-то связанное с газом, с нефтью, вот такое. Он живет на 10 этаже у нас в подъезде. Он зовет меня for tipples, это поддать, выпить. Вот, и он очень-очень-очень, ну, как он ирландец весь, он душевный, он такой щедрая душа, он при этом, у него действительно батарея бутылок там стоит. И тут он принес нам стакан из-под виски, в котором, он сказал, взойдет клевер. И их трехлистник, не четырехлистный клевер, который растет везде на планете Земля, а трехлистный, который с точки зрения ирландцев олицетворяет Троицу. Они же весьма религиозные, но были, во всяком случае, не знаю, как сейчас. Вот. И он принес этот стакан с клевером, и пришлось выпить. Я немножко каюсь в пятницу вечером. Я так что отмечал Святого Патрика. Я объяснил ирландцу, что я кельт, но не ирландец. То есть я немножко другой. Я немножко другой кельт. Ты знаешь, что я кельт?
Я подзабыла немножко, но вы можете напомнить, с какой стороны вы кельт.
Я кельт со стороны Дунайской вот этой. Дело в том, что все кельты имеют well корень, означающий люди. Well вот этот вот, да? Валлонцы, валлийцы, понимаешь, да? Значит, и как ни странно, валахи тоже. Да? Поэтому они имеют вот этот вал, как корень, который означает, собственно, люди. Кельты были, пришли сюда в древности еще до индоевропейцев и съели неандертальцев. Это мы, кельты, мы съели неандертальцев, чтобы было понятно.
Спасибо.
Европа была населена неандертальцами, очень мирными, приличными людьми, которые жили маленькими семьями. Мы их съели. И когда мы их съели, потому что мы пришли двумя народами. Финно-угры пошли сюда, а кельты пошли туда. И мы их съели, и все. И потом уже, когда вы пришли, вы, индоевропейцы, германцы, вот эти дикие орды страшные, да, и так далее, мы ушли в разные неприютные места и так далее. Поэтому мои предки, когда я их спрашивал, говорил, мы румыны, они говорили, ну, кстати, до известной степени, говорили мои предки. То есть, как бы это сказать, мы все-таки валахи. То есть, румыны — это те, которые в низовьях, а мы вот, которые ближе к горам, мы ушли от них, от румынов, мы валахи. То есть, в этом смысле я абсолютный кельт, и я не мог не выпить в этой связи.
И чем он вас угощал?
Он меня угощал русской самогонкой. Надо отдать ему должное. И эта русская самогонка была...
Ты такой жестокий человек.
Да, да, да. Эта русская самогонка была произведена в какой-то деревне. Специально по заказу. Не знаю, кто-то его угостил, не знаю. Но это было сурово. Причем она у меня полирнула сверху по вдове Клико. Вместе получилось бойко. Фамилию я его не знаю. Хорошо, перейдем к Крыму. Значит, у нас 18 число. Я напомню вам. 18 числа 14 года. Это был четверг, как вы хорошо помните. Значит, правильно же?
Никто, кроме вас, не помнит.
Нет, ну почему? Был же вторник 16-е. А это-то все помнят. Был вторник 16-е. А 18-е был четверг. Этот самый дворец этот, Большой Кремлевский дворец. Там, значит, от Севастополя подписывал этот вот в свитере чувак, которого выгнали потом. Хороший. Хороший, но нет. Потом оказался недостаточно хороший, поставили идиота на его место. Ну, правда. То, что нынешний вызывает нарекания, если я правильно информирован. Хорошо. И Аксенова. Аксенов, потому что он ветеран движения и все. Понимаешь? Значит, ну, ветеран, в смысле, он всегда стоял за русский мир. Он и издавна еще там возглавлял русское движение еще при украинцах. И в этом смысле он должен был бы, подобно Чапаеву, переплыть речку Урал, например, Керченский пролив, под пулеметным огнем. Но нет, он как-то, кстати, остался. Ты понимаешь, что все лидеры революции, больших свершений, они не должны жить. Вот вспомни.
Да, вообще-то.
Владимир Ильич Ленин удаляется в горки Ленинские, где вяло усыхает, и мозг его известкуется. Правильно же?
Да.
Вот. Значит, кто еще? Чапаев.
Но достаточно мирно, согласитесь, уже Ленин так.
Но он усыхает, потому что от него вреда никакого. Он, кстати, понимаешь, он же это... А они все такие. Ты знаешь, кто это... Владимир Ильич, он еще на Капре уже был не такой. Ты знаешь, когда об этом пишет Горький... Или Зощенко, я сейчас не помню. Владимир Ильич, извините, я не пытаюсь издеваться, наоборот, вы знаете, как я люблю Ленина. Он ходил от мальчика к мальчику на Капре и спрашивал их день-день. Я тебе серьезно говорю. Ну, это у Зощенко. Ну, о чем?
У
Зощенко, да, конечно. Сеньор Динь-Динь. Я сейчас напишу. Извините, может, я найду. Я не ожидал, что вы этого не знаете. Так как вы не знаете, что был четверг, 18 марта 2014 года, то вы и вообще ничего не знаете, я понимаю. Сеньор, я понял, с кем я общаюсь. Сеньор Динь-Динь. И, значит, он ходил от мальчика к мальчику и говорил «Динь-динь». Ну, это был вопрос. А мальчики, значит, говорят «Динь-динь, динь-динь». Да-да-да-да. Мультфильм «Фечер». Значит, это, по-моему, писал Зощенко. Он спрашивал, в смысле, клюет или нет. Понимаешь? Надо было ему говорить какое-то итальянское слово, например, «клеваре». «Клеваре». А он говорил, а он не знал. Он не знал, как будет по-итальянски. Поэтому он говорил «Динь-динь». Так что Владимир Ильич, он всегда был хороший такой, хороший. Вот, значит, а Чапаев? А Аксенов нет, Аксенов не захотел заизвестковаться и умереть, либо переплыть речку и умереть, либо что-нибудь такое сделать. И до сих пор правит Крымом, ты понимаешь?
Нет, да, что-то поменялось.
Что мы поздравляем вас, господин Аксенов. Видите, как мы затейливо вас поздравили, так что никто и не догадался, что мы вас поздравили.
Или вы намекаете на то, что уже пора.
Пора, Аксенов, конечно, абсолютно. Лидеры войны, Аксенов. Ну, я сейчас скажу правду и все. Аксенов. Лидеры войны, лидеры революции, лидеры великих преобразований, лидеры чего-то сотрясающего мир. Они должны уступить место, потому что есть R-стратегия и К-стратегия. Вот Аксенов, послушайте меня сейчас. Есть, я с уважением, с огромным, и все, мы же земляки, и все. Откуда он, кстати, Аксенов? Где он родился? Посмотришь мне Википедию? Может, он даже... Мы кельты! Спокойно, меня уже тут к Аксенову пришел человек с ледоруба. Нет, никто не пришел никуда. Марат, Д'Антон, абсолютно верно, Мартин Силен нам дает. Марат, Д'Антон, все лидеры революции, они когда-то покидали. Аксенов никак не может покинуть нас. Понимаете? Значит, к Аксенову пришло. Я толкую про что? Про то, что он, вообще говоря, украинский предприниматель, Сергей Валерьевич Аксенов, родился в Бельцах. Бельцы — это где? Я же не знаю никаких бельцов таких. Что это за бельцы? Бельцы. Надо нажать на бельцы, и мы узнаем, что это за чудесное место. Это Республика Молдова. Да он молдаванин.
Второй по величине город.
Да он молдаванин, товарищ этот Аксенов. Да он не наш, не крымский. О-ля-ля. Да я просто... А? Он просто красивый молдаванин. Ты помнишь кличка
его
красивый...
пригласили.
Ты помнишь, что кличка красивый молдаванин была как у Брежнева? Рюрика. А ты не помнишь этого? Нет. Но ты историк, тебе интересно. А в 64-м году... Когда скушали, наконец, Хрущева и отправили его на дачу, там капусту выращивать, сказали, что надо назначить, я сейчас забыл кто, назначить первым секретарем, тогда, по-моему, первый назывался, еще не генеральный. Значит, первым секретарем надо назвать этого красивого молдаванина. Кто-то сказал мечтательно. Кому принадлежит эта фраза? Вы же очень образованные люди, наши слушатели. Кто сказал про Брежнева этот красивый молдаванин? Кто сказал про него? Ну, скажите мне, не Троцкий, нет. Давайте, да, не Троцкий никакой. И Порошенко из Бельцов. Все они это красивые молдаване, товарищ. Это все скрытый гомосексуализм советских людей, понимаешь?
Сейчас так, я найду.
И Аксенов тоже. Нет, не Сталин никакой. Не Сталин никакой. Красивый молдаванин, Сталин про Брежнева. Да вы что,
нет,
Брежнев,
нет,
Брежнев
нет,
пешком нет, под стол ходил. О чем вы говорите? Ну что? Нет, значит... И также и Аксенов красивый молдаванин. Хрен ли он тогда в Крыму, непонятно, когда он не наш. А? Меня надо поставить. Меня надо поставить на Крым. Давай я пойду на Крым, а?
Ну, да мы ж вам и... Сергей, ну
на
идите,
каком
конечно.
ЮБК тащи? Никита Сергеевич сказал? Нет, не знаю. Значит, да.
Слушайте, похоже...
Этот красивый молдаванин. Ну, неважно. Значит, мы понимаем, что в Политбюре у них там была гомосексуальная какая-то связь до известной степени. Брежнев был первым секретарем. Это Суслов спьяну ляпнул про Брежнева, говорит Рамси Болтон, который знает историю. Спасибо, спасибо. Нет, это сказал мужчина. Точно сказал мужчина. Это латентный гомосексуализм советского политбюро, товарищи. Они все друг друга любили. Они ходили в баню париться все вместе. О чем вы говорите? Становились по кругу вот так вот, и, значит, каждый другому бил по спинке. Хлестал. Все вместе, понимаете? Кирилленко, Замятин там и так далее. А? Разве нет? Я не знаю, может, я где-то это прочитал, может быть, по ошибке. Хорошо, давайте я пойду на Крым. А? Я возглавлю Крым?
Да, 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 Сергей,
алло, здравствуйте.
Конечно.
Меня жена не отпустит. Жена не поедет в Крым.
Все есть, все есть, все лозунги.
Вот по поводу красивого молодого Ленина, я абсолютно точно сказал Сталин, потому что тогда Брежнев был еще как бы молодой и не был значимой фигурой. Нет. А вот в момент, когда уже смещение Хрущева, он уже сам был в обойме из первых лиц, поэтому как бы уже имел свое имя.
Ага. Спасибо, спасибо.
Похоже,
хорошо,
что действительно Сталин, ну, по крайней мере, так пишут в интернетах, но я
хорошо,
не
товарищи,
могу на какой-то
хорошо, товарищи,
источник
гомосексуализм
найти.
Этой фразы очевиден.
Сергей,
да,
все есть. Что? Простой что? Керченский парнишка.
Я?
Хлопчик, да.
Да, хлопчик.
Вот,
хлопчик.
Все лозунги есть. Вы знаете,
абсолютно,
с чем идти.
Абсолютно.
А, вы говорите крымчанам, что вы...
Говорю по-русски, знаете, почему я должен победить
пыль
в Крыму?
Пыль под копытами их
коней. Абсолютно. Я прямо пыли все. Я
да.
Изначальная пыль.
Это подкупает.
Керчь, столицу переносим в Керчь.
Да.
Почему? Это ближе к России. Мы должны
там
перевести...
Там мост, в конце концов.
Там, в конце концов, мост. Мост переименуем в Керченский. Керченский мост. Пролив Керченский, мост Керченский. Керчь – столица Крыма. Остальной Крым называем Керченском. Да кто нам Крым? Что за Крым еще? Что это за Краймея какая-то? Про что это? Про что эта песня? Откуда это слово? Керчь, мы понимаем, никакого Крыма-то еще не было, а Керчь уже была. Керчь основана 27 веков назад. 27 веков. Прежде Крыма. Крыма никакого не было. Крым — это ошибка природы.
Вы знаете историю этого места.
Я знаю, абсолютно.
Лучше любого крымчанина.
Конечно. Наш Митридат IV воевал с ихним римским императором.
Вы только не говорите там, что вы валиц, кельт. Вот не надо этого, Сергей, серьезно.
А кто это, да?
Не поймут.
Кто? Русский.
Вот как-то надо,
нет,
да,
я украинец. Русский украинец. Русский украинец. Это очень хорошо. Это объединяет Крым, да, до известной степени. Я русский украинец.
Это прогрессивный лозунг. Наверное, его уже попозже надо будет.
Обрусевший украинец.
Чуть-чуть.
Я начал говорить, товарищи, разговаривать на русском языке, на русском языке в Иркутской области, в селе Тайтурка Иркутской области, на 200 километров к северу от Иркутска. Там я открыл рот и сказал «мама, папа». Причем первые свои слова я произнес в Иркутской области. Таким образом, я сибиряк, и одновременно керчанин, и одновременно и так далее. Понимаешь, в чем дело? Это прекрасно. Товарищи, я
это
хочу,
запутает людей,
я поэтому... хочу возглавить Крым. Но мы их как запутаем, так и распутаем. Мы возьмем харизмой. Нет? Аксенов, трепещи, я иду к тебе. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай из Москвы. Ну, за красивые глаза и тем более какие-нибудь еще там черты лица у нас никогда не назначали.
Не,
а вообще это протеже Льва Захарыча Мехлиса, потому что Виктория, любимая жена Брежнева, единственная, это его сестра. Поэтому ничего так просто в жизни не бывает.
Мехлис. А Мехлис на кого имел? Да, а Мехлис на кого имел влияние в тот момент?
Мехлис, ну, входил Кобе и, так сказать, к Иосифу Виссарионовичу и называл его на «ты» все свое время, пока жил, и после того имел кое-какие влияния. Но я хотел бы заметить, что почему Молдавия такая красивая, почему так все разбогатели, потому что там, возможно, была даже частная армия. Николай Павленко... Если все знаете, это же в Советском Союзе могли иметь частные вооруженные силы, там, ВСУ-1. Вы помните Николая Павленко? Это же частная армия, которая из каблука вырезал печать, строил там дороги и прочее на глазах у всего мира. И до сих пор вы можете легко это найти. И это все под крылом Брежнева было. И его только, наверное, сам Брежнев... расстрелял, когда пришел к власти уже после смерти Сталина.
Ну, все-таки расстрелял.
Ну, все-таки, да, много слишком там.
Молдавия очень правильно.
Вы же знаете.
Очень правильное место. Да. Откуда я знаю? Вы все время говорите, что я знаю, я ничего не знаю.
Ну, армейская, то вы вам должны было привиться, что
я старался,
в одной стране мира.
Я старался не знать. Нет, я старался не замечать этого как рекламных объявлений. Все правда, настоящего. 7373948. Столицу в Керчь. Столицу в Керчь.
Алло.
Да. И все. И я возглавляю Крым. Алло, где вы? Вы пропали. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, это Иван. Я, кстати, сам тоже потомок крымчанин и даже на 1/16 крымский татарин. Я
вот видите?
Сказать. Да. Вы как раз один из немногих известных людей, которые говорили о том, что Крым никогда не переставал быть частью России, а ведь
в душе
об этом именно свидетельствует прокуратура. И есть исследование прокуратуры, которое настаивает на том, что Крым юридически не был частью Украины, а все это время с 54 года, когда был незаконно с нарушением устава ООН.
Да.
И есть пункт 4 статьи 2 устава ООН, который запрещает ее членам.
Это правда. Это правда. Но с другой стороны, Украина. Знаете, на каждой я, во-первых, разделяю вашу точку зрения, но я также понимаю, что существуют другие аргументы, которые говорят, что член ООН Украина была в том составе членом Организации Объединенных Наций, ну и так далее. Здесь, да, кстати, аргументов много. Главное, что люди чувствуют в душе. Правильно? На самом деле, принципиально с Крымом не это. Я вам скажу, что главное с Крымом. Главное. Что 1 декабря, то есть срез, да, вот историки будущего. Мы с Дашей Кнорре, историки будущего, да. Мы заседаем в 23 веке. Через 200 лет. Да, Даша?
Да.
Да. Мы сидим в библиотеке и пытаемся изучить всю эту ахинею. И мы говорим, я говорю, Даша, посмотри, пожалуйста. А 1 декабря 91 года было голосование на Украине, в том числе в Крыму, было голосование по независимости Украины, то есть отколу ее от Советского Союза и от России. И 52% крымчан поддержали развод с Россией. 52%. Значит, хорошо. Это 1 декабря 91 года. А 16 марта 2014 года было голосование о воссоединении с Россией. Референдум. И 97% крымчан поддержали воссоединение. Таким образом, следует задать Киеву один простой вопрос. Ну, один маленький вопрос. Скажите, пожалуйста, ребята, как вы так вели дела, а вы как-то вели дела, что в 91 году за вас была половина за Киев против Москвы? Половина. Не 52, даже 50, неважно. Да? Половина. А осталось 3%. В 17 раз меньше. Вот почему? Ну, просто простой вопрос. А почему? Почему осталось в 17 раз меньше за Киев? Почему? Ну, значит, вы как-то так вели дела, что ну, нехорошо. У вас получалось нехорошо. Так ведь?
Ну, допустим.
Понимаешь?
Да, я понимаю.
Ну, вот и себе сказ. Очень, ну, простой сказ.
Тут тоже есть масса аргументов. Подожди. И против этого. Ну,
я тебе пример просто.
Всегда есть страны, где получше живется, дела идут получше.
Это правда. Там может быть эгоизм, может быть и поиск выгоды, может быть, что хочешь, неважно. Я тебе даю щенка. Ну, я тебе даю.
Да.
Даша, дарю тебе щенка. Но не совсем маленького, а там, я не знаю, полуторагодовалого, как молодую собаку. Я тебе дарю молодую собаку, полтора года. Даша с ней управляется... Сколько-то лет. Ну, сколько-то. Значит, Украина управлялась Крымом с 91-го года, вот когда подтвердил Крым, что он хочет быть с Киевом, а не с Москвой. Нет, не с Москвой. Значит, с 91-го по 14-й. Здесь 9 лет. И там 14. 23 года. Понимаешь? 23 года они управляются с Крымом. Это как ты взяла собаку и, условно, 2 года с ней управляешься. Через 2 года... Мы с тобой выходим на лужайку, и твоя собака убегает ко мне. Прямо бежит ко мне. И начинает меня, Сережа, значит, руки лизать, все. И ты ее зовешь, Джек, ко мне, или как, не знаю, как его зовут. Джек, не знаю. А он говорит, да пошла ты нафиг. Понимаешь? Я спрашиваю тебя, Даша, мой вопрос законный к тебе. Простой вопрос, Даш, простой. Даша, а как ты воспитывала собаку, что она от тебя убежала через 2 года? Так что ты делала? Ты ее била или что ты делала? Но я не знаю ответа при этом. Я просто вижу факт, что за Киев в 91-м году, за Киев, 1 декабря, 52%, а в 14-м 3%. Ну как это случилось? Значит, вы хреново делали? Ну просто, ну объясни мне. Ну слышишь, ну как, у тебя бегут люди. Ну послушай меня, а? Нет, я тебе объясняю. Ты работаешь, ну хорошо, работаешь не очень хорошо. Но работаешь не очень хорошо.
Здесь все примеры не очень хорошие, на самом деле.
Все примеры не очень хорошие, но они простые. Например, у тебя...
Потому что крымчане все-таки не собаки, да?
Не собаки, нет, люди. Хорошо, ты человек. Встретила бывшего мужа и убежала к нему. У тебя нет, ну я знаю, у нее нет бывшего мужа. Ну, например, был бы.
Да.
И убежала к нему. Это мой вопрос к твоему мужу. Извини, а как ты с ней дела вел, что она от тебя сбежала, дорогой мой? Ну, просто вопрос простой. Старичок, а как ты вел с ней дела, что она сбежала? Понимаешь, в чем дело? Ну, плохо, значит, вел. Видать, что-то не то было. Понимаешь? И так же с Крымом. Мы вернемся после новостей. 9 часов 35 минут, понедельник, 18 марта. Радио «Говорит Москва». Программа «Подъем». Ведущая Дарья Кнор.
Сергей Даренко.
И все?
Да.
Очень все просто. Да, слушай, скажи мне, ну про Крым мы должны выслушать людей.
Давайте.
Кажется. Про Крым, ну понятно, что я не объективен. Во-первых, я собираюсь стать руководителем Крыма рано или поздно. А и сместить Аксенова, как мне представляется. Поэтому, а?
И сместить локацию Аксена. Радиостанции «Говорит Москва».
Говорит Керчь будет.
Тоже.
Говорит Керчь, товарищи. Говорит Керчь.
Не, можно не
только... Говорит Керчь.
Не Керчь.
Пантикопей.
Что-нибудь фиолет.
Говорит Пантикопей.
Да, круто.
Да?
Да.
Пантикопей. И все. А я сам возьму фамилию Митридат. Сергей Митридат.
Можно, можно.
Можно же Митридат? Мне кажется, в память о нашем великом царе. Алло, здравствуйте, дослушаюсь.
Здравствуйте, добрый день. Это
здравствуйте.
Игорь.
Здравствуйте, Игорь.
Значит, во-первых, насколько мы помним, молдавский поход Петра Первого, он был в сторону Крыма. И если бы тогда он там не облажался, то вполне возможно, столица была как раз сейчас вашей Керчи.
Это правда. Ну, слушайте, это же там всегда засушливая степь, нечем поить коней, нечем поить. Вот это же все сыграло роль. Правда же?
Да, еще десятикратное превосходство турецких войск. Вот. А да. Послать туда по ситуации, где бриллианты
жены. Слышь, такая мелочь, как десятикратное превосходство.
Да, да. Вот. Если бы не бриллианты Екатерины Первой, то дело было совсем дрянь бы.
Да, спасибо, спасибо. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Моя прописка была, это Кировский район, Крымской.
Ой, значит, ой,
да,
наши,
да, да.
Наши люди.
Это, значит, там Карагоз.
Да.
Пятиэтажки стояли.
Чему?
Полностью, потому
а у меня бабуля жила на Юных Ленинцев. Юных Ленинцев 17. Это рядом с автовокзалом, напротив рынка, у речки Вонючки.
Карагоз — ужасное место. Все стояки, да, были вообще без людей, потому что,
да,
ни газа, ни света, ни отопления, ни воды,
да,
ни если... транспорта никакого.
Ну сейчас-то, всё, сейчас-то.
А сейчас, нет, расцвело
же,
а сейчас транспорта отовсюду, газ.
Всюду газ.
Все прекрасно, вообще все подключили.
Не знаю, я спрашиваю. А серьезно? Вот видите, вот видите?
Вы организовали.
Пожалуйста. Нет, я не знаю. Я не знаю, я спрашиваю. Я не знаю Карагоза. Керчь была Кировским районом Крыма. То есть Керченский район даже нам не дали. Почему? Потому что я тебе объясню, в чем дело. В советское время... Все понимали, что Керчь более великая, чем Москва. Ну, понятно, да, это же очевидно. Керчь гораздо более великая, чем Москва, чем Петербург, чем все, что здесь есть на этой земле российской. Керчь, безусловно, бьет это просто вообще, сказать, там, двойкой бубен. Абсолютно бьет все.
Ну, истории климата, ну,
извини,
точно.
Ну, извини, но Керчь, климат там никакущий, да? Потому что там дует с Кавказа. Ну,
кавказский климат в Питере.
Кавказский климат мерзкий, как ты знаешь. Мерзкий, сырой, дождливый. И сильные ветры идут оттуда, вот из Оренбуржья, с Казахстана. Очень сильные ветры. Поэтому кавказский климат ужасен. И Керчь становится заложницей и жертвой своей близости к Кавказу. Вдоль Кавказа разгоняется, вдоль хребта разгоняется этот омерзительный ветер гадкий. И он бьет по Керчи. Вот почему в Керченском проливе очень часто высокая волна. И вот почему... Паромы не ходили. Ты помнишь все время? Паромы,
да,
остановлены, паромы остановлены. 4 дня, 5 дней. Из-за кавказских ветров. Кощунственно ужасный климат Кавказа. Он доходит до Керчи. Mm-hmm. И Керчь становится, вот, так сказать, жертвой этого близости к Кавказу. Нормальный климат в Крыму, на самом деле, от Севастополя до Ялты, скажу я, нет. Все скажут, ну как же, еще чуть-чуть. Ну да, там еще чуть-чуть. Форос — самый нормальный климат. Форос, вот это приличный климат. Все остальное так себе, ерунда. Понимаешь? Ну хорошо, 7373948. Что мне, керчане, что ли, звонят, я не понимаю. Алло, здравствуйте, поддержите меня на выборах, поддержите меня на выборах или нет, скажите.
А то, конечно, Сергей, мы вас очень любим, мы обязательно поддержим.
И все, будет у нас столица Крыма Керчь, а столица Керчи — Аршинцево.
А вы из Крыма звоните, да?
Я звоню не из Крыма, я звоню из Москвы, но мы некоторое время назад приобрели там недвижимость.
Да.
Это Нахимовский район города Севастополя.
Очень
потом
хорошо.
Потом товарищество «Берег».
Очень хорошо. Прям.
Замечательно. Люди разъезжали.
Севастополь — волшебное место.
Волшебное. Да, волшебно. Действительно, да, волшебно. Люди разъезжаются местные. Да. Очень много выставлено на продажу и уезжают не только в Украину, а, собственно, в Европу разъезжаются.
Подожди, а я вам скажу почему. Потому что они делают украинский паспорт и угу. под этим соусом спокойненько работают где-нибудь во Франции и все.
В Польшу еще Польша. Очень многие уезжают.
Польша работает, да. Польша, в Польше очень много работы для украинцев, да. но там, я, может быть, не очень хорошо информирован, там все-таки на сельском хозяйстве в основном, нет?
Ну, разные. Да? У кого-то, да, кто-то свое дело открывает.
Я понимаю.
Поэтому нельзя сказать, что только на сельском. Но я звоню еще вот с таким моментом.
Давайте.
Значит, дорога к садовым товариществам, которые там находятся в Нахимовском районе, да. такие как Берег, Бельбек, да. проходила через недалеко вдоль аэропорта Бельбек, который да. реконструировали. В да. итоге дорогу забрали у людей, доехать они туда уже не могут,
никак.
В течение 7 месяцев вообще никак. Перегородили.
Да.
Власти обещали что-то придумать, сделать. Господин Овсянников, с ним велись переговоры неоднократно. Нет. А вот суды не там.
Я вам хочу сказать,
Сергей,
про Овсянникова. Чувство удрученности не оставляет меня, когда я думаю об этом персонаже. Это, конечно, артист
Тотыча.
Вы понимаете, что вы да. принимаете да. уже жалобы,
да,
донесения и так далее.
Да, абсолютно.
Я записываю.
73-948, да.
Я буду вашим секретарем.
А ты же вице-премьером.
Я пресс-секретарем. Я
просто хочу рассказать.
Давайте.
Жена у меня керченская.
Да.
Уже 30 лет как.
Да.
Так совпало, что буквально через несколько дней после воссоединения приехали туда,
да.
к престарелым родителям. И я вот действительно был свидетелем того, вот какой реально духовный подъем был.
Был страшный, народа. Страшный. Вот а я был 20-го, я прилетел вот туда, извините, секунду. А я прилетел в пятницу 19-го, после обеда уже, и гулял в субботу 20-го на заводе Войково. Там вот скверик небольшой, там
вот
просто все, там шашлыки, так. да, абсолютно. Там просто скандировали все «Россия», вот так просто с
потом. Реально,
абсолютно.
На самом деле,
просто.
Я опросил своих знакомых, методом, вот самому интересно было. И примерно человек из 40, которых я опросил, вот как вот реально голосовали.
Да.
Два мне человека сказали, что они голосовали против.
Да.
Но то, что это было реально, вот это абсолютно
это
духовный
правда.
Подъем был,
да.
это правда.
Это правда.
Что не говорил.
Но абсолютно никто никого не загонял, во-первых. Во-вторых, я мало видел подобной искренности в жизни, потому что очень часто... Абсолютно. Люди реально светились, скандировали Россию.
А мой дед все эти годы, стоял на берегу на даче, смотрел на ту сторону, говорил, твою ж ты мать,
вот же, 4 километра, 4 километра до России, а мост построили 19. Можно спросить, а как это так получилось, что 4 километра до России, а мост 19 километров. Вот почему-то.
А вот так бывает. Сережа, мы вас ждем. Вы же сейчас заявили.
Да, все, я буду Митридатом. Под псевдонимом Митридат я буду править. Да.
Любопытно, что вам звонят и говорят, мы вас ждем. Это москвичи, которые туда собираются переезжать. Или
нет, у него жена керчанка, он говорит.
Да,
и больше того, ты слышишь, она керчанка вот уже 30 лет. То есть у нее жене 30 лет.
А,
родилась в Керчи, она керчанка, вот уже 30 лет.
А по голосу он такой...
Он мужчина чуть постарше.
Да,
зрелый возраст. Чуть постарше мужчина всегда может научить женщину чуть помладше всяким штучкам.
Да.
Да.
Вот. Но при этом местные уезжают в Европу и покупают украинцев.
Нет, я тебе скажу. Можно я тебе скажу, как мы крымчане, мы украинцы, мы крымчане. Украинцы, я имею в виду, этнические, да? Значит, мы, в общем, конечно, ищем, где глубже, и где теплее, и где оно, как сказать, получше. Поэтому, когда я действительно... Вот это очень правда большая, что сказал нам слушатель. Очень большая правда. Что люди светились от счастья. Светились от счастья. Я видел. Я был 20 марта. Люди светились от счастья. Но при этом... Я еще раз, не пытаюсь я ложку дегтя никакую, ничего. При этом я пил там с одним чуваком. Ужинали. Сало там, селедочка. Все вместе.
Бычки в томате.
Бычки там не в томате, там бычки на тарелочке. Вот. Слышишь, селедочка керченская, ты же знаешь. Это. Нет, ты не знаешь.
Нет,
я была
в Крыму.
Ты не знаешь. Нет, лучшее, что есть на свете, никакая сельдь, ни Васи, это мусор. Значит, настоящая это керченская селедка, настоящая.
Я такой не пробовал.
Жирная такая, как бы, я не знаю, если когда-то тореросы в Испании, в корриде, у них кончатся быки, они будут биться с нашей селедкой, потому она здоровая, как бык. Ты понимаешь или нет? Потом еще у нас хамса есть в Керчи, которая здоровая, как бык. Когда кончится селедка, тореросы в Испании будут биться с нашей хамсой. Она гигантская абсолютно, у нее спина, как у буйвола. Серьезно? Значит, я про что? Пили с одним чуваком. Тогда же, в пятницу вечером, как прилетели. И он мне говорит, ну, теперь-то вы постараетесь.
Вот.
Секундочку. Я говорю, а отмотать назад, говорю, ну-ка, с этого места еще раз. Он говорит, ну, вы теперь постараетесь, Россия. Я говорю, так. Он говорит, ну, мы-то теперь ваша витрина. Теперь по нашему благосостоянию. Говорит мне этот чувак, с которым я пил пятницу 19-го. Она говорит, теперь-то по нашему благосостоянию будут судить, вы импотенты или вы заявочку сделали правильно.
И это логично было предполагать.
Да. И она говорит, ну мы же ваша витрина. Теперь все и хохлы будут на нас смотреть, насколько нам хорошо. Если нам будет плохо, хохлы будут смеяться, а вы же этого не выдержите, что над вами смеяться будут. Я говорю, ну нет, нам не нравится, да. Он говорит, ну и старайтесь теперь для нас. Это мне вот это, я серьезно говорю, я правду говорю тебе, я вот пил с чуваком.
Меня это нисколько не удивляет.
Не удивляет, да?
Абсолютно.
Они очень практичные люди, я должен сказать.
Ну, отдать вам должное. Ну, так витриной.
А? Не знаю. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Доброе утро, Матвей Владимирович.
Да. Здравствуйте.
Я вот недавно только включил ваше радио, но я хочу сказать, что у меня знакомая с Украины, да?
Да.
Она вот, ставка Сталина была в Запорожье, как же называется город-то?
Да как это называется? Ну, неважно.
Да, неважно. Вот там завод этого Порошенко по конфетам.
Ага, ну, неважно.
И
ну,
вот,
Кировоград, по-моему, нет? Ну, неважно.
Да.
Да, Кировоград.
Ее сестра, она живет в Ялте давно, но она украинка, ну, хохлушка, да?
Да.
И вот я бы сказал, что они не очень рады были...
Ну, значит,
именно украинцы, не русские,
украинцы, давайте так, украинцы, ударение на «и».
Да, вот украинцы, они не радовались вступлению, что вот так вот все произошло, что
Здесь, давайте Крым вот прикинем, что там...
наши, поэтому радости у них... И вот и сейчас прошло 5 лет спустя, да, я вот с ней связывался по телефону, они и сейчас не рады.
Знаете, я хотел вам сказать, во-первых, значит, уже при России, уже... Я видел на Лексусах вот эти здоровые Лексусы, которые похожи на Land Cruiser. Лексусы 470-е с киевскими номерами. Приезжали какие-то богатеи украинские туда отдыхать. Mm-hmm. Это их осталась собственность. При этом я жил у них в гостинице. И это мне сказали, а это хозяева наши, они с киевскими номерами, Лексусы здоровые. Я говорю, как так? Вот, ну, тут не было пересмотра. Они, ну, нет, почему? Все у них чисто с документами, наши хозяева из Киева. Все. Вот. То есть, ну, многие как-то устроились. Насчет остальных, ну что, там было украинцев этнических в Крыму. Не так много. Я думаю, 20 с чем-то процентов. Может быть такое? В основном, в основном в степном Крыму, в колхозах. В городах уже в основном все равно русские, понимаете?
Ну, да, там, конечно, большинство русских.
Ну, вы нам поверьте.
Не все радовались.
Ну, вы нам поверьте. Вот я ходил по... Я просто прошу вас мне поверить. Я не заглядывал всюду, но я шел по Керчи, и они спонтанно там и сям, без всякого руководства, без всякого наущения, вдруг принимались скандировать «Россия». «Россия!» Везде. Понимаете, там и там, и там. Ну, мурашки по коже. Я вам абсолютно без всякого этого самого. Понимаете?
Но ну, я тоже был не рад. Я вот честно скажу, я даже своим Шурином поругался. Он за Россию, ну, типа, Крым наш. Вот я говорю, как Крым взять и у брата отобрать коммунальные квартиры?
Ну,
там,
возьми, брат, комнаты, ну, понимаете,
взять комнату
делаю.
Отобрать. Ну, так же не бывает в жизни, так нельзя.
Ну, понимаете, в чем дело?
Братья, правильно, договор подписали, я все так, подписали,
ну, давайте,
на тебе.
Ну, давайте
взяли, так. Взяли, отобрали Крым, ну, так не бывает.
Нет, ну, подождите.
Так же не бывает.
Оно, может, не бывает, но бывает.
Мы не по-братски поступили, это точно. Судьба, конечно, время рассудит.
Давайте.
Но так братья не поступают.
Я вам скажу свою фразу, прошлую, давнюю, про границу с Чечней. Когда я ратовал, что надо потерику делать границу, то есть отнять два района у Чечни. Я когда-то, это было у меня такое, я говорил такую фразу. Хорошая с границы с Чечней, пусть проходит по Санкт-Петербургу, нам плевать где, хорошая. А плохая лучше по реке. Понимаете?
Лучше по реке, да.
Да, плохая лучше по реке. А хорошая, да давайте по Ленинградской области сделаем границу с Чечней. Все, что до Петербурга, Чечня. Все. Пожалуйста. То есть, условно говоря, пойми мою логику. Хорошая граница все равно где. Все равно где. А плохая лучше пусть по реке. Ну, удобнее, кстати, отбиваться через речку. Понимаешь? Так же и с Украиной. Хорошая граница все равно где. А плохая лучше, чтобы нам побольше. Но я так считаю, извините. Но у меня простой украинский взгляд. Украинский взгляд, я же украинец. У меня простой кулацкий украинский взгляд. Что хорошая граница, да берите сколько хотите. А плохая, извините, это наша. Понимаешь? Ну так или нет?
Наверное.
Мне кажется, слышишь? Ну, мне кажется, это практичнее как-то, чтобы было твое. Лучше. Ну, я не знаю. 7373948. Алло, здравствуйте.
А, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Вы настоящий украинский куркуль, я могу сказать, подтвердить это по взглядам.
Да.
Ну, смотрите, я согласен, я действительно готов поверить в крымское большинство за Россию, но мне очень, крайне сложно поверить в российское большинство за Крым.
А мне легко, но я не знаю насчет сегодня, но...
По крайней мере, сегодняшние соцопросы говорят, что, знаете, лучше бы нам этот чемодан не давали.
Нет, вы неправильно толкуете. По-прежнему большинство за Крым, но при этом всего 37% оценивают это как выгодную сделку,
грубо говоря. То есть люди считают, что...
И это, чем дальше, тем эта цифра будет расти.
Выгодность будет меньше.
Крым реально поднялся, да, на 40-е место. Предпоследнего. А как же остальные? Остальным же тоже хочется. Той же Псковской области тоже хочется.
Хочется.
Затравили девочку. Что делать?
Но они не такие бойкие, как мы, крымчане. Мы, южане, такие бойкие, понимаете, без мыла в жопу. Ну, в хорошем смысле. А?
Да.
Мы же южане
Сергей,
бойкие.
Сергей, политическая программа у вас есть.
Есть.
Я считаю.
Есть.
Причем гораздо подробнее и глубже, чем у любого действующего там, политика.
Да.
Все лозунги есть.
Да.
Все. Вас уже все влюблены.
У меня, знаешь, у меня есть теория, что надо засыпать Керченский пролив, оставив там трубы для хамсы, чтобы хамса шла. Ну, засыпать.
Вы знаете, есть опыт Петербурга.
А разрыть под Армянском
сделали дамбу, там сделали дамбу, защитные сооружения. И для корешки вроде как оставили, и все равно все ужасно. И с экологией, конечно, большие проблемы.
Значит,
поэтому
так.
Лучше не надо.
У меня нет имущества на Генеральском пляже на Азове. Там есть Генеральский пляж. Если от Керчи поехать на Азов сюда. Вот, да?
Да, там тоже
там было. Есть Генеральские пляжи. У меня там нет имущества. И в этом смысле я свободен от привязанности.
Вы абсолютно народный человек.
Абсолютно. А значит, я могу сказать, что мы с бабушкой жили на улице Юных Ленинцев, 17, чтобы было понятно. А до этого, кстати говоря, жили во дворе с общим туалетом, двор такой, через который идешь туалет, на улице Кирова, дом 1.
Это музей будет?
Улица сделай Кирова, музей. Дома, а сейчас там сквер.
Я сейчас сделаю музей,
сквер загадить. Церетели, слышишь, Церетели позвать. И он сделает колоссальную фигуру Сергея Доренко, глядящего на Кубань. Смотрите, с презрением глядящего на Кубань. Фу-фу-фу. Вот так вот. Типа, да вы кто вообще? Да? Что-нибудь в этом роде. Нет, поскольку у меня нет имущества на генеральских пляжах, то я совершенно спокойно могу закрыть Керченский пролив. И пустить через Армянск канал, разрыть. Значит, чтобы Дон куда-то изливался. Там же Дон. Дон надо куда-то деть, пойми ты. Дон льется, что с ним делать? Значит, надо откопать тут, а закопать здесь. И все. Вот это гениальная идея.
В части ваших геологических идей есть какие-то сомнения.
Почему?
Но они...
Ты ездила из Геническа в Крым когда-нибудь по косе? Ты видел, что там коса незначительной высоты, там разрыть делать нечего. Там совершенно спокойно. Не будет вот этой тины ужасной, вот этого перекопа, вот этого страшного, где там тина, все гниет, воняет ужасно.
Так там же лиманы, вот эти вот.
В том-то дело, они вонючие.
Так они ж полезные.
Так они полезные, пока это на носу прищепка. А когда ты едешь просто, открыв окно, это там такая вонь, все это гниет, кошмарацкий настоящий, понимаешь?
Да.
Надо там сделать протоку, чтобы оно лилось туда, Дон, чтобы шел туда, к Днепру поближе.
С другой стороны, рабочие места.
Конечно. откопаем, эту землю заберем, перенесем в Керчь.
Вы просто Рузвельт Керчь.
Конечно, еще Эльбрус скопаем, эти подарят нам Эльбрус. И туда его заложим в пролив. Заложим в пролив, будем ездить по ровному, прекрасно, Тамань расцветет, а Славянск на Кубани расцветет, все рядом, потому они будут рядом со столицей.
Голосуйте за Сергея Дорядко.
7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, Сергей, здравствуйте.
Здрасте,
здрасте. Никита меня зовут.
Да, Никита.
Я из Феодосии. Ну, я работаю в Москве, и Феодосия у меня здесь.
Да.
Да, эти ветры имеют место быть, но у нас немножко получше, чем в Керчи.
Лучше, Феодосия лучше.
Да.
И 100 километров абрикосов, которые отделяют нас от вас, а вас от нас. 100 километров абрикосов. Вы знаете, что дорога до Феодосии вся в абрикосах?
Абсолютно так, абсолютно.
Да. Знал это или нет, она не знает.
Да. Я вам скажу вот по поводу...
Я ел эти абрикосы, да.
Да.
Да, да бог с ними, с абрикосами. Довольство, недовольство. Понимаете, какая штука? Ведь вы помните, при украинских законах вот мелкие предприниматели, ну, благоденствовали. Сейчас занимаются буквально каждым ларьком. То есть при Украине интересовали налоги там, ну, с каких-то энергетических компаний,
да.
Там, телестудий, вот, и... каких-то больших предприятий.
Ну, строго говоря, то есть украинцы жили как бы в более легком режиме ввиду в том числе некой безалаберности.
Ну, я бы сказал, даже усугубил бы, это такая бардак легкая был. Форма анархии, да, была.
Да, бардак такой был, и это было выгодно для мелкого бизнеса. Да?
Совершенно верно. И всех это устраивало, а сейчас буквально, ну вот там, например... что-то сдавать, да, сейчас уже люди боятся огласки, и, ну, то есть не просто бабушка сдает жилье отдыхающим, а какие-то более там апартаменты, 2-3 этажа.
Да.
Потом, понимаете, какая штука, работать никто не хочет. Я вам скажу страшную вещь, что, в принципе, вот сейчас работают в основном только татары. Ну, я, конечно, утрирую.
Нет, татары, да? На сельском хозяйстве, вы имеете в виду, да. Да.
Не, ну почему? Ну, плитку положить, да.
А, да, тоже, да?
Да? Да, понимаете? Ну вот, конкретно, вот хотите вопиющий пример? Вот Коктебель, поселок. Ну,
да.
Вы там были.
Нет, я не был, но там Дмитрий Киселев часто бывает, я знаю.
Да. Да. Смотрите, очевидно, назрело, вот уже назрела необходимость прокладки канализация. Нет канализации в поселке. Огромный поселок, он все растет, растет.
А что, в море, да? Они в море, я считаю.
Да, они, ну там труба далеко, но если не санкционированные, вот 2 года назад был скандал, когда машины просто цинично сливали.
Да.
Вот винкомбинат, да. Сливали вот это,
да.
Пардон, да, говнище.
Да.
И люди понимают, что им нужно сделать это все, но они не хотят терять сезон, потому что понимать, что
да.
У нас это все будет...
Ну, 2 года будет длиться, конечно.
И там будет все перерыто. И, естественно,
да.
Люди пугаются и не поедут. Понимаете, вы тут и рыбку съесть.
И это не надо продолжать, я вас
да, понимаю. И замуж
да.
Выйти.
Да.
Вот.
Да.
Ну, вот такая ситуация. И это да. Не только в Коктебеле.
Я понимаю, Спасибо, земляк, вообще, наш человек. Спасибо, я рад вас слышать. Я рад вас слышать. Хорошего дня всем. В движение.
Подъем в движении.
Проспект Андропова, 7 баллов в центр. Каширка, 7 баллов в центр. Липецкая улица, 7 баллов в центр. А Варшавская шоссе, 7 баллов в центр. Что-то все устремились в центр. Значит, тут нет ничего хорошего. Не ездите сюда. Ну вас нафиг. В хорошем смысле. 5 баллов по ЦУДД. Профсоюзная, 7 баллов в центр. Значит, что вы хотите? Что вы здесь забыли, а? Ленинский проспект, 7 баллов в центр. Какой-то особенный день. Вернадского, 6 баллов в центр. Вот. И Мичуринский, наконец, все-таки из центра. Единственная Ниппель, система Ниппель, это Мичуринский. Он выпускает 7 баллов из центра. Обратите внимание, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, гранья дров Сережа. Все деньги на рожа. We'll be right back.
10:05, понедельник, 18 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Дарья Кнорра, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко,
здравствуйте. Я, знаешь, что я просто открываю курсоруб одновременно и Юлию Началову, которая умерла одновременно, поэтому немножко сказать так. Ну вот, а что курсоруб-то, он у меня открылся хоть? Сейчас мы посмотрим. Если нет, придется на мобильнике открывать. Курсоруб нет, 64. О, как! Смотри-ка, 64. Рубль, все сильнее и сильнее. Мы тут все переживали, он будет 66,08, как был, значит, в пятницу, аж на позапрошлой неделе, или 65,80-90, как он был на прошлой неделе, а он 64,72. Какой молодец! Какой молодец! 73,36 по евро, то есть рубль прямо вот штурмует. Он прямо наверху, 67,18. Нефть и 1.13.41, главная пара, которая в похожем состоянии, мы с вами оставляли в пятницу, 1.13.41. Но рубль молодцом, посмотрите-ка, на 64 укатил. Ну что, я хочу его на 56, но нет, пока не будет. Слушайте, значит, я должен сказать, что я общаюсь с людьми от 30 до 40 и очень много, да? И смерти, вот эти смерти, Децела, не то чтобы мы, так сказать, там слушали начало. Я не слушал.
Я тоже.
Не слушал. Но тем не менее, сама ранняя смерть вызывает какое-то невероятное...
Ну, да, она была яркой звездой, она была популярной. Потом, да, вот, ну, да, в 90-е она была популярной, да. Сейчас она все-таки вела какие-то проекты один в один, да, да. То есть она не забытая звезда, которая там... Нет. Обнищала и куда-то сгинула.
Да.
И осень молча любовалась лесом. Ты в первый раз в любви признался мне.
Это музыка из парикмахерских, если я не ошибаюсь. Я где-то проходил мимо парикмахерской и слышал подобное, нет?
Да.
Своей принцессой.
Ладно, значит, смысл в чем? Что вызывает оторопь, что это не те люди не ведут плохой жизни,
нет.
То есть это не наркоманы, нет. Никакие ничего. Хорошие люди, которые ведут хорошую жизнь, да, хорошую, добропорядочную, приличную жизнь. Они думают, там, сказать, там, о витаминах, не знаю.
Более-менее обеспечены.
Да, именно. Они думают об антиоксидантах, витаминах, микроэлементах. Они...
Гиалуроновой кислоте.
Абсолютно верно. А значит, они все это... И я тут пытался ее лизать, кстати. Ты знаешь, нет, правда? Оказывается, а мне сказал знакомый врач про гиалуроновую кислоту. Может, два слова сказать?
Да.
Я купил ее на eBay. Естественно, она продается. Хоть, может, тонну купить гиалуроновой кислоты. И, значит, соответственно, я пытался ею посыпать салат. Я ем салат, я посыпал гиалуронкой. А думал, что если она проникнет ко мне в кишки, то там, значит, она как-то дальше проникнет, куда ей следует. Ну, нифига. У меня один есть врач, который, друг мой, который сказал, молекула гиалуронки настолько огромна, да еще она разбухает от воды сама по себе, она очень набирает на себя воду, как бы, да, что она у тебя сквозь стены кишечника никуда не проникнет, кроме унитаза.
Mm-hmm.
Я говорю, спасибо, друг. То есть я жру несусветные какие-то бабки отдаю.
Вместо
за это.
Оливкового масла.
Вместо оливкового,
да. Вы заправляли салат гиалуроновый.
Посыпал, да. Нет, раньше я посыпал салаты лецитином. Ты знаешь лецитин? Я вообще химик в быту.
Да.
Да, я хочу это сказать.
Вы просто последователи ваших предшественников в квартире. У вас же была лаборатория, я помню, вы рассказывали.
Да, они содой кормили
вот,
в Сталина.
Вот, содой.
Значит, нет. А я раньше посыпал салаты лецитином. Я покупал лецитин, который по существу жир и все такое. Он полезный такой. Я его посыпал все салаты. Потом я стал посыпать гиалуронкой. Но она-то склеивается, и салат делается абсолютно мерзкий, такой невыносимый. Как будто это ты нашел примерно в марте салат с Нового года. Ну, такой примерно, знаешь, с какой-то слизью и так далее. Шпленкой. Слизью какой-то, да. Ужас, ужас, ужас. И мне сейчас, меня разочаровали, сказали, что эта гиалуронка никуда не годится, потому что она не проникает сквозь стены кишечника.
Вы прекратили эти опыты?
Я моментально прекратил, но на стенке холодильника осталось немножко гиалуронки. Что с ней делать, я не понимаю, но неважно. Потом я подумаю, может быть, продам какому-нибудь идиоту вроде себя. А? Как найду какого-нибудь идиота. Нет. Смерть Децла и Юлии Началовой породил сомнения в среде 30-летних, что они будут жить вечно. Ты понимаешь?
У меня эти сомнения были и до этого, правда. Ну ладно, хорошо.
У женщин есть такие сомнения.
Да.
Я был дружен с женщинами в старые времена, когда-то давно, которые говорили мне, например, в 27, они говорили мне, значит, до 40 я не доживу. До 40. Почему? Потому что женщина ставит срок жизни, что ну, до 40 она точно она трагически умрет где-нибудь, сказать, 38.
Да нет, она давила.
Но когда я уже поближе к 38, например, там, условно говоря, там 30 с хвостиком, да?
Да.
Она начинает думать, что до 40 как раз милое дело дожить. Понимаешь? Она начинает думать, что это как раз прямо вот надо сделать. И вдруг бабах-бабах. Вот это вот плохо. Плохо, что уходят молодые ребята, которые, очевидно... Ты понимаешь, когда уходит наркоман. Ты понимаешь, когда уходит какой-то, ну, так
сказать, до этого плохой. Жанна Фриске.
Фриске, да. Вот это проблема. Необъяснимо. Здравствуйте. Но это необъяснимо.
Здравствуйте.
Печаль, знаете, в чем?
Да.
Смерть от сепсиса в начале 21 века в Москве. Это как?
Ну, скажите, это но как? Она ведь была... Еще у нее была... Волчанка, это что?
Вот сейчас...
Еще говорят, волчанки не слышал, а вот заражение крови, вы сами об этом писали.
Да. Это кто? Вот это Началова?
Началова.
Ну, так сказать, а что делать?
Если, ну, у нас же не Африка, у нас же, нет. Господи, не Зимбабве, не какой-то там Лесото. Ну, боже мой, ну как.
Ну, Ахилл погиб от этого же самого, а?
Ну, Ахилл жил 3000 лет назад, как раз во времена Пантикопеи.
Да, Ахилл. Да, но это ужасно, это ужасно. Это значит, что медицины нет. Медицина на уровне взятия Трои, понимаешь? При взятии Трои Парис выстрелил в Ахилла, как мы помним. И стрелою попал ему в пятку. А от заражения крови, от сепсиса, Ахилл умер. Это было крайне неприятно.
Начало его просто натерло ногу. Но надо понимать, что у нее все-таки в анамнезе была подагра,
да.
Которая, ну, как-то усилила эти процессы, да, не знаю, там, заражение, воспаление. Вот врач, который лечил ее, я так понимаю...
В начале 2000-х лет, пишет назад. Нам сейчас внимательная слушательница Анастасия Аношко, в начале 2000-х было шоу «Последний герой»,
да, это
где одновременно участвовали Децл, Фриске и Началова. Децл, Фриске и Началова. И получается,
еще Сергей Бодров вел второй сезон, он тоже умер. Сейчас целая теория заговора, что умирают участники и ведущие «Последнего героя».
Да.
И там еще кто-то умер.
Ну, как-то грустно. Да. Ну, как-то грустно. Товарищи 30-летние, ну что, какой вывод? Я не знаю. Еще сильнее бегать по утрам, еще сильнее бегать по утрам. Ну, вот они тоже бегали. Они тоже бегали.
Да нет, расслабиться.
Они хорошие. Может быть, наоборот, стать плохими? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Ну, вы правильно сказали. За некоторым исключением, вот смерть 30-40 лет, это есть характеристика современной медицины.
Да.
А для того, чтобы все думали, что у нас все прекрасно, включаешь ящик, там вам показывают, и орут во весь мир. Смотрите, что мы достигли, аппаратура.
Что-то достигли, как... да?
Сердце новое сделали, как будто это распространяется на всю страну. Ай, как вот кинуться разбирать случай, от чего человек умер.
Да.
От сахарного диабета или еще от чего. Какие успехи-то за последние 30 лет? Да ноль.
Да, да. Спасибо. Секундочку. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Дарья.
Здравствуйте.
Я хотел бы сказать по поводу Началовой.
Да, прошу вас.
Ну, во-первых, по поводу сепсиса, вот предыдущий слушатель, он просто, может быть, не до конца понимает, что такое сепсис. Это... очень серьезная воспалительная реакция всего организма, если говорить просто. И
да.
Независимо от того, где человек этим заболел, в Москве, не в Москве, справиться бывает очень сложно.
Скажите, можно вопрос? А да. Вот это то, что от столбняка делают прививки, да, это оно?
Нет, это совершенно другое.
Другое, простите, тогда я ошибся.
Сепсис – это системная воспалительная реакция всего организма. Это страшное явление на самом деле. А при наличии сопутствующей патологии, которой у него было много, это, скажем так, ну вообще катастрофа для организма. Но я хотел сказать про другое.
Давайте.
Сергей, вы знаете, чем я занимаюсь, да?
Да. Вы вот, судебно-медицинский эксперт, я скажу об этом и слушателям.
Да, да. Я за свою жизнь исследовал много десятков тысяч трупов. И вы знаете, врач, я врач, и врач, наверное, обязан быть материалистом. Но чем больше я работаю, это почти 20 лет уже, тем больше я начинаю верить в такое понятие, как судьба.
Судьба, да.
То есть судьба все-таки существует у человека, независимо от того, чем он занимается, какой образ жизни он ведет. Жалко, конечно, сначала я был бесконечно далек от ее творчества, но как-то очень, очень глубоко грустно.
Грустно, грустно. Она хороший человек, в том-то и дело. Послушайте, ну, останьтесь с нами чуть дольше. Вот да, да. Молодые ребята, Децл, так сказать, там, Бодров, ну, Бодров там несчастье, ну, да. Как бы, ну, это трудно понять, понимаете? Когда, понятно, когда
это
человек...
Можно объяснить, да. Это можно объяснить вот только... Я думал об этом много. Можно объяснить только одним словом. Это судьба. Видимо, судьба. Так нужно почему-то.
Тогда надо стать плохими. Можно вопрос тогда? Тогда надо стать плохими. Зачем же мы себя бережем, когда один черт судьба?
А мы не знаем свою судьбу, понимаете? Вот в чем фишка. Поэтому не надо становиться плохими. Давайте не будем надо. Хорошими. Вот. И дай Бог нам всем здоровья и долгих лет жизни.
Это правда. Но я хочу закономерностей. Я хочу вознаграждения.
Ну, да,
я как мальчик, я хороший мальчик.
Обобщение.
Да, я хочу хороший... Вот я хороший мальчик. Вот я... Значит, я студент, например, да? Значит, мои друзья-студенты... Поехали куда-то, в Петербург, не знаю, еще куда-то. И там 3 дня пили. Пили 3 дня, гуляли. Мы не знаем, где они, сказать, там в очень подозрительных местах просыпались. И вообще говоря, вели себя негоже. Потом они вернулись. И дальше должно произойти что-то, наущающее меня. Например, они сдали сессию на 2, а я на 5. И там мне говорят, посмотри, Сережа, какой ты хороший мальчик. Понимаешь, в чем дело? То есть быть хорошим должно быть выгодно. Выгодно. То есть я хороший, и это выгодно. Понимаешь? Чтобы их сразу догонял какой-нибудь архангел и бил бы их пыром по копчику. Негодяев. Пыром по копчику. Да и пили 3 дня. Вот, скажи, у одного сифилис, у другого ВИЧ, у третьего алкоголизм второй степени. Значит, и сессия провалена, и стипендии не будет. Вот это я понимаю хорошо.
Но чаще всего так и бывает.
Все наоборот?
Нет, не наоборот.
Ну почему?
Чаще всего так и бывает. Нет. Последствия есть. Не у всех, да. Иногда бывает, что нет последствий.
Эти негодяи совершенно спокойно в 76 проводят какие-то концерты. Вот эти, скажем, все рок-музыканты.
Возвращение легендарное.
Абсолютно. Рок-музыканты 60-х. Вдруг в свои, так сказать, там 98 проводят какие-то рок-концерты. А мы знаем, что они запивали героин водкой, и ничего с ними не делалось. Понимаешь? Мы ведем себя хорошо, и нам ничего не дается. Вот это непонятно. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да. Лен, здравствуйте. Вы же христианка, и отсюда у вас должна быть идея, что вы в будущей жизни получите дивиденды.
Да, Сергей, а вот это ощущение, вот, кстати, говорят богословы наши, что ощущение, что вы живете вечно, вы же сейчас это что сказали?
Да,
это ощущение. Это ощущение нашей бессмертной жизни. Но что я хочу сказать, почему вы считаете, что у нее жизнь была вот... Я считаю, что жизнь
она хорошая.
Внутри, она ужасна. Потому что она...
Все равно она человек хороший, все говорят о ней, что она хорошая.
Нет, да. Я говорю, что она вынуждена вместо того, чтобы отдохнуть, она идет в спортзал. Она должна выглядеть, вот это, чтобы нормально выглядеть в телевизоре, это вес овцы, 45 килограмм. То есть она бесконечно худеет, 45, бесконечно спортзал, эти уколы красоты, то есть ни шагу отдыха. Она не может там, допустим, я не пойду с ним в спортзал.
Это правда.
Не 45, да какие 45? Минус 110 от роста и все.
Ну, ничего подобного, Сергей. Они все должны... Вот смотрите на дикторов. Мне возмущают дикторы нашего Первого канала.
Правда?
Мне очень нравится их платье. Да. Я всегда смотрю, думаю, господи, кто же их одевает?
Кто?
Но у них детское недоразвитое тело. То есть они дают ложное понятие красоты. Между прочим, как в Бразилии говорят, вот такие женщины просто запрещены, такие манекены, и там очень большие штрафы, потому что они немножечко другие.
Спасибо.
Вы говорите
спасибо.
Сами.
Спасибо, спасибо. Мы отклонились, мы уже пошли на детские красоты какие-то. Алло, здравствуйте. Да,
Сергей,
Александр,
утро,
Александр Капков с нами, корреспондент наш, да, и ведущий, и ведущий.
Я же тоже как раз вот этого возраста, да, 30-40,
да.
Меня на самом деле тоже это очень сильно беспокоит.
Абсолютно.
Но отвечая на ваш вопрос, какая закономерность, я его интерпретировал, как бы, ну, какие правила нужно для себя выработать.
Да.
И я тоже согласен с судебно-медицинским экспертом. Это судьба. И правило простое. Нужно просто не ставить продолжительность жизни как самоцель. То есть, если мы исходим из того, что моя главная цель – как можно дольше прожить, тогда да. Мы очень сильно будем заморачиваться на тему того, что вот кто-то пьет и курит, да, и живет до 100 лет. А я вот ничего такого не делал.
Ну, может быть, срединность какая-то. Вот срединность. Понимаете, да, когда я говорю о срединности, это даосский путь. Все делать все, без эксцессов. Все вот делать срединно.
И так тоже. И цель ставить, не, я говорю, не продолжительность жизни, не говорить себе, а сколько я проживу. Да нет, надо жить здесь и сегодня. И цели ставить на сегодня, на завтра, на послезавтра. Быть человеком в это время, а не думать о том, что сколько я проживу и как.
Я надеюсь, Саш, мучить свою жену еще лет 30, и вот это, для этого нужно какое-то планирование стратегическое.
Еще, это, по крайней мере, нормальный горизонт.
Спасибо.
Все люди, мне кажется, в спокойной обстановке, когда они не в стрессе в каком-то, они, разумеется, пытаются планировать, они мечтают, они хотят там чего-то достичь и так далее. Ставят себе какие-то планки. Не здесь и не сегодня, а, разумеется, на год вперед. Да, когда ты в стрессовой ситуации, когда тебе говорят, что ты можешь умереть или умираешь, или там еще что-то, ты начинаешь судорожно хвататься за жизнь, я не знаю, как за то, что у тебя вокруг сейчас там происходит. И да, ты думаешь, боже мой, все это неважно, все это, все вот здесь и сейчас, твоя жизнь, все хорошо, цени то, что ты имеешь. Это все работает 2 недели. Потом проходит 2 недели,
да.
И ты возвращаешься в нормальное состояние, что правильно и хорошо, и начинаешь планировать.
Значит, я хочу вас познакомить с тем, как живут даосы. Даосы, тем не менее, считают долгую жизнь особой и большой заслугой. И уважаемой заслугой,
да.
Именно долгая жизнь. Даосы считают, что существует мир между небом и землей, ну, это некая условность космологическая, мир между небом и землей, да, значит, и энергии проводятся от неба к земле, значит, да, ну, вообще, существует как бы ток энергии между небом и землей, да, проводят этот ток всего 2 существа, это люди и драконы. Остальные не проводят. Остальные просто, так сказать, дуси, как грибы просто растут. И все. Значит, люди и драконы проводят энергии. Драконом может стать и черепаха, драконом может стать и карп, драконом может стать и змея, или кто хочешь может стать драконом.
Как-то врата открывают.
Врата, да. Раз в 500 лет, раз в 500 лет. Надо прыгнуть из реки. Карп должен прыгнуть из реки и стать драконом.
Да, да.
Вот. Но это, так сказать, они могут стать драконом. Но, в принципе, драконы и люди проводят энергии. И столько, сколько они их проводят, столько они и живут. Когда они умирают, значит, они нафиг не нужны небу и земле. Небо и земля... Они равнодушны к людям, кстати говоря. То есть все добродетели это люди придумали для себя сами.
Угу.
Небо и земля равнодушны к людям. То есть небо и земле глубоко насрать на людей.
Похоже на правду, кстати.
Глубоко насрать на людей, да. Значит, и поскольку ты проводишь энергии неба и земли, ты и есть. А не проводишь, тебя и нет. Ну, это весь сказ. Это не говорит, что ты плохой. Ну, просто не провел. Вот, понятно, да? Поэтому сам по себе возраст даосы считают правильным, достойным уважения, потому что ты сколько-то уже долго проводил чертовой энергии.
Угу.
Молодец. Дальше. Печься об этом совершенно не следует. Следует избирать срединный путь. Срединный путь, как в стрельбе из лука. Если ты слишком яростный, стрела идет левее. Если ты недотёпа такой какой-то весь.
Долго прицеливаешься.
Нет, если ты, знаешь, не такой безразличный и вялый человек, стрела пойдет вправо. Если ты энергичный человек, ты пережмешь носом тетиву, значит, сказать, слишком сюда, она пойдет влево. Значит, поэтому срединность сама то и есть. Не надо быть безразличным, не надо быть энергичным, а надо быть посередке. Надо все высмеивать как есть. Все, потому что все это, в общем, хрень полная. Все, что сказано выше, безусловно, отменяется. Вот, понятно, да?
Угу.
И все, и путешествовать с облаками. Путешествовать с облаками. Понимая, что все это, в общем, хрень. Как в присказке про гору. Помнишь, да, гора? Когда человек несведущий смотрит на гору, он говорит, это просто гора. Когда человек очень образованный смотрит на гору, он говорит, нет, это не просто гора. Ну, не просто, угу. Минералы, ручьи какие-то, трава, еще что-то. Там много всего. А когда человек мудрый смотрит на гору, он говорит, это просто гора. Это просто гора. Ну вот, значит, дурак и мудрый говорят одинаково. Но прийти к тому, что сказал мудрый, который сказал то же самое, можно только пройдя, странствуя с облаками, то есть очень долго постигая, понимаешь, да, бесцельно странствуя с облаками, наблюдая каплю росы на травинке и так далее. То есть не заморачиваясь особенно. Заморачиваться приходится. Нам с Гургеном. Вот нам с Гургеном приходится не быть даосами. Гурген, нам приходится не быть даосами, потому что у нас на шее полно народу, да, мы должны там... Правильно?
Сергей, абсолютно, абсолютно. Да. Я хотел сказать, сколько замечательных, компанейских, умнейших и живейших, в лучшем смысле этого слова, людей вдруг становятся полными изгоями. Они это ощущают тоже очень болезненно. Я имею в виду веганы и, видимо, поклонники ЗОЖа. Дело в том, что они становятся совершенно невыносимыми, как неофиты. С ними можно говорить только об их идеях, об их салатиках.
Скажите, вы курильщик и так далее?
Приходите к нам в редакцию.
Видите ли, спасибо. Видите ли, я курильщик, да, действительно. Но при этом вот я здесь не ставлю свое курение как социальная идея. Да?
Да.
Я не заболеваю это и никого не агитирую быть так же курильщиком.
Да.
Сергей, от фанатизма действительно эти люди быстро устают, и больше всего их поражает. Почему же никто не смотрит на них с восхищением?
Это же всего касается, Гурген. Когда я бросила курить, мне казалось, что я сделала просто невероятно...
Бросила курить, это милое дитя говорит, бросила курить. Она выпила две пачки.
Я была в этом смысле неофитом, я всех пыталась убедить, что бросайте все. Я просто замучила всех своих... А теперь я курить, кто делает, что хотите.
Ваше детство, наивные глазенки, очевидно, имели на кого-то достаточно сильное эмоциональное воздействие. Но ужасно, что есть такое слово, как bigotry по-английски, это ханжество.
Да.
В английском его оттенке смысла имеется в виду самоутверждение, и памятник себе воздвиг нерукотворный,
да.
Такое, знаете, стремление...
Сколько вам лет? Сколько вам лет?
Мне 53, бабушка.
Скажите, пожалуйста, для того, чтобы 53 прожить и быть столь мудрым, счастливым, внутренне счастливым и так далее, надо просто пить, курить и есть как можно больше шашлыка.
Совершенно верно. И вообще вести себя немножко более по-кубински, я бы сказал,
да.
Отличаясь чувством юмора, даже на генитальном уровне.
Абсолютно.
Как, Сергей, вы знаете прекрасно,
да.
И я помню наших замечательных латинов, они живут безалаберно. Вот такое слово я бы употребил в данном случае.
Да.
Но они прекрасно знают, что делать все на этом свете нужно со вкусом. Пока
вкус, с наслаждением, с наслаждением. Они действительно общаются. Сегодня публикация была в немецкой прессе. Что же мы делаем не так? Она касалась продолжительности жизни. Дело в том, что самая здоровая жизнь, как выяснилось, в Европе у испанцев. И, ну да, у испанцев, да.
Странно, скажите, они столько курят. Странно?
Ну, не знаю, они очень много курят, да. Нет, сейчас уже меньше. Наверное, итальянцы по-прежнему много курят, испанцы существенно меньше. Тем не менее, значит, и вот немцы спрашивают, вот что же такое? Кухня испанская. Но на самом деле не все описывается кухней. Греки тоже, у греков тоже средиземноморск. Но нет, не получается. Значит, испанцы, кроме развитой инфраструктуры здоровья, имеют еще, и кроме низких страховок за здоровье, вот это искусство жить, которое «l'art de vivre» французское, но на самом деле испанцы, а еще больше «l'art de vivre», понимаешь? Они наслаждаются общением, они, их прет от этого. Когда они обедают там два с половиной...
В таком климате, я понимаю.
Два с половиной, три часа обедают, обсуждают.
Я бы тоже с удовольствием бы.
И так далее.
Смаковала они, жизнь.
Да, они смакуют жизнь, да, новости. Десять часов 39 минут, понедельник, 18 марта. Радио «Говорит Москва». Программа «Подъем». ведущая Дарья Кнор.
И Сергей Доренко.
И все. Вот. Да, слушай, я хотел сказать про, это самое, про эту девочку удивительную, которую начали травить, теперь губернатор... Нет, теперь губернатор начал...
Ну все, когда федеральные СМИ взялись за эту историю...
Да. Расскажи мне историю. Расскажи мне эту историю. Я читал. Нет же, я читал и на «Медузе», и везде, и все, и у нас, и везде я читал.
Там долгая история. Сначала девочка написала письмо.
Да. Она написала письмо. Для начала они из Питера.
Они переехали из Питера.
И болеют за «Зенит», как и ты. Да. Вы знаете, что вчера, но она не посмеет в этом признаться, Даша была на матче «Зенит».
Того, что признаюсь, я даже вчера значок надела на куртку. У меня шарфа нету. Значок «Зенита» не побоялась.
Да?
Да.
Живешь в Москве, на Конькове, да. Соответственно, идет она болеть за «Зенит».
Да.
И все.
Рядом с «Виражом» сидела практически, прям с нашими.
Да?
С фанатским сектором «Зенита», да.
Они ехали на этой самой, вчера ехали, мне один из поезда даже писал парень, что я буду в Москве, хотел увидеть, который болеть приезжали.
Вот. Вместе болели. Скажи, вчера.
Хорошо, ты понимаешь, что это примерно как в средневековом театре, место опасное, это все, тебя сопровождал кто-то там.
Да, ну конечно, нет, это правда опасно, потому что
есть... А твой муж за «Зенит»? А
нет,
что, Питере, что?
Нет. А он смеется надо мной, издевается, но терпит как-то все это дело.
Но он был, если там кулаки какие-то нужны, если
конечно,
что.
Конечно.
Если что, может там быть самое плохое, может быть, дурак.
Да, вздыхает, какие-то. Закатывает глаза, ну, говорит, ладно.
Но ты встаешь, прям хочешь, встаешь, вздымая руки, да?
Да, кричишь, конечно,
да?
Естественно.
Да? Кошмар какой. Нет, в смысле, интересно. Это сдержанная женщина, она превращается в демона.
И немножко, да, что-то звериное такое просыпается на стадионе.
Да?
Это правда. Есть
наша,
такая
наша,
энергия.
Наша, рвать чужих и все. Да, стая. Слушай, скажи мне, хорошо, значит, они из Петербурга. Это господа Перчиковы.
И они в Петербурге снимали квартиру. Мама решила, что это, в общем-то, накладно, и купила домик в Псковской области и переехала туда вместе со своей
дочкой.
Насколько
я понимаю, совсем скромный. То есть она санитаркой
в больнице.
Вы чтобы понимали, что такое санитарка. Санитарка в глубинке, это же не в центре Москвы где-то, это в глубинке. Она там, ну, буквально получала копейки какие-то.
Да.
Там одна ставка типа 6 тысяч, там, если две ставки отпахивать.
12 она получала.
12, ну, это как раз за две ставки.
Две смены санитарки, плюс у нее был огород, она купила корову и козу.
Ну, как
и дочка,
все деревенские.
Да, и дочка ей помогала, после школы тоже доила. Все это она умеет делать. При нее, собственно говоря, сняли сюжет после того, как она написала Путину. И в декабре она решает писать президенту о том, что вот... Убрали школу, закрыли единственную в деревне, ей приходится ездить в соседнюю. Просит вернуть школу и подарить маме маленький трактор, чтобы было проще.
Или вот эту культиватор. Трактор или культиватор.
Ну, что-то, в общем, сельскохозяйственное. Ответа из Кремля она не получила, но об этом узнали каким-то образом местные
да.
СМИ.
Да.
Местные СМИ сначала. И туда приехали репортеры, написали, собственно говоря, репортаж.
С умилением сначала.
С умилением, да все. И когда люди узнали, не только из Псковской области, а вообще, в принципе, там, по России узнали про эту историю, стали присылать им донаты, какие-то денежки, какие-то подарки на почту.
Да.
Ну, вот, ноутбук ей там прислали. Об этом узнали соседи. Ну и, в общем, дальше понеслась.
С чем связана эта ненависть? На самом деле,
отчеты,
вот я думаю...
Отчеты, вот мы тут все, ты думаешь, ты одна тут такая... Что ты жалуешься, нечего жаловаться. Подарили, делись.
То есть, как бы ты вытребовал. Вот это очень интересная концепция. И мне кажется, она как бы общинная, общинно-сознательская, да? То есть, условно говоря, мы община. Ты шустрая, борзая, вытребовала, выклинчила. Ну, давай тогда на всех.
Да.
В этом есть какая-то правда или нет? В этом ощущении? Хорошо, если бы ты была девочкой из фавел. Представь себе Рио-де-Жанейро, и ты живешь в Рио-де-Жанейро в фавелах. И все там, так сказать, я тебе объясню. Ты можешь вести там очень мирную жизнь, несмотря на то, что твой сосед наркоторговец, кто-то, так сказать, там вообще плохой жизни, еще господин, еще. Но девочка из фавела, она, поскольку местная, ее никто не трогает. Ее не обижает никто и так далее.
Ну, допустим.
Ну вот. Ты девочка из фавел. И ты пишешь президенту, причем Путину сразу из фавел, Путину ты пишешь. И тебе там начинают какие-то блага. Ну, что-то дают. Ты должна делиться с фавелами? Ты должна делиться с этими моральными уродами, выродками, торговцами, наркотиками и так далее?
Ну, мне трудно представить.
Нет,
насколько
в русской деревне наоборот. Там хорошие все. Все хорошие. тихие алкоголики, все такие,
ну,
правильно?
Да, так, может, я даже не знаю никого из этих людей. То есть я себе живу, никто меня не трогает, не видит, не общается. Хожу там себе корову даю, все.
Первый, это самое, я вчера смотрел Спилберга, последний фильм, вот этот, который первый игрок, первому игроку приготовится. Угу. Потрясающий фильм.
Да?
Да, во-первых, потрясающий фильм, я просто советую всем. А во-вторых, там тоже есть некая общинность, он живет в таких странных...
Подождите, она, простите, я вас перебью, я просто да? мысль. Да? Она же писала не для себя, она писала для деревни, откройте школу. Помогите, да, ну, там, трактор маме, но, в принципе, она пыталась изменить да. ситуацию в деревне.
Да.
В целом.
Нет. В деревне в целом, чтобы им вернули школу. Окей. Но ей лично начали приходить какие-то вещи, какие-то, да. какие-то прикольные штучки. Значит, вот смотри, я вчера смотрел Спилберга. Ну, американская логика, да. Американская логика, там, невероятные спецэффекты, просто запредельные спецэффекты. Угу. Там просто все... Все на композе и на VFX. Все. Понимаешь, там почти ничего нет снятого вживую. Почти все на композе. То есть это просто компьютерный фильм. Это смотреть истинное наслаждение. Ну, для меня, не знаю. Значит, и он там живет в бараках, которые такие многоярусные бараки. Этажерки такие из бараков, да, которые железные дома, которые крепятся к палкам. Ужасно интересно все это. Конечно, компьютерная графика абсолютно. И там тоже все равно он как бы вот дает им, он к ним обращается за помощью, к этим людям. А, и он дает им благо, ну, когда у него появляется что-то, он дает людям. Надо давать. Может быть, надо давать, может быть, она обошла людей в этом смысле, что не ваше дело.
Что она могла дать?
Компьютер. Отдать компьютер.
Куда? Вот кому? Вот
ну, не... сказать, давайте в клубе
одному
играть в компьютер.
А почему не отдала другому?
А знаешь,
другому?
Мне кажется, от такого человека еще хуже отнесутся.
Да.
Потому что это гордыня.
Пуще,
что,
да,
типа,
скромность, пуще гордыня.
Нет, знаешь,
да.
что скажут? Ты нам даешь свой компьютер, а откуда он у тебя вообще?
Да, не надо нам твоих подачек.
Не надо нам подачек. Да я сейчас вот бензином оболью да подожгу. И еще что-нибудь будет, правильно?
Да.
Я не знаю. Давайте поговорим об этом. Значит, смотрите, что дальше произошло. Девчонка написала, совсем маленькая, 12 лет, малышка, написала Путину. Местная пресса приехала, умилялась. Местные люди стали ее ненавидеть, потому что она типа звезда, с какой стати, интересно. Вот, тем более они пришли, они купили дом в этой деревне, они пришли. Ее разыграли подружки, я не знаю как, но они добыли ее голую фотографию. То ли угрозами, то ли обольщая каким-то образом, то ли влюбляя по инету, так сказать, там, я не знаю как, я не знаю способа. У них оказалась ее голая фотография. А они ее опубликовали во ВКонтактике, шарахнули. А, значит, ее типа опозорили и дальше. Дальше против нее ополчились, насколько я понимаю, вообще все там, да?
Все и угрожали жизни, что если тебе это как-то не навело тебя на мысль, что надо остановиться, то тогда мы полоснем твою, вот так примерно такими словами, полоснем твою дочь от уха до уха.
Полоснем, разрежем от уха до уха твою дочь и так далее. То есть стали угрожать фактически. Сейчас они едут к фермеру. Ты слышал эту сегодняшнюю новость, да? Их спасли. Их спасли, они едут к фермеру. Причем имя фермера, фермер дает им дом, дает им кров и дает работу. Фермер, который вот, простите меня, но это мусульманское имя, фермер, имя которого похоже на человека из Средней Азии. Какой-то человек, я думаю по имени, что это человек из Средней Азии, который фермер там, он дает им кров, работу и все. Он говорит, я не могу видеть, как оскорбляют, обижают и угрожают убить. Алло, здравствуйте.
А Сергей и Даша, здравствуйте, полковник.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ну, вы знаете, здесь ситуация, она, в общем-то, классическая. Вы помните, что случилось с первым домом Германа Стерлигова?
Нет, не помню.
Его спалили к чертовой матери вместе со всем хозяйством, когда он
да.
там построил.
Да.
Ушел, ну помните, да, ушел там.
Он ушел в село, абсолютно верно, да.
И его дом спалили просто, чтобы не выделялся, потому что тут все пьют и прекрасно, так сказать, расслабляются, а он
да.
значит, устраивает
да.
какое-то неизвестно что.
Да.
Ну я не говорю там про православный хлеб за 400 рублей булка.
Да, но это было прежде, когда его сожгли, это в самом начале, да. Да.
да. Вот здесь ситуация получилась какая, да, то есть девочка фактически поставила себя против общины. Причем она поставила себя выделившись из нее. Вот.
Да.
Причем, если, я так полагаю, если, например, они приехали и им кто-то помог, да, ну как бывает, да, знаете, такое колхозное, да?
Да.
То есть там построили что, то есть помогли там сарайчик построить, заборчик, дом поправить и так далее. Это одно. Тогда вдруг она, так сказать, что-то получает, ну, допустим, 30% на общак, что называется. Да,
да. Да.
То есть там какие-то
извините,
деньги...
Балконник, ну, купи, извините, балконник, извините, балконник, вы мне подсказали очень правильную мысль, значит, в том, что она новичок, они приехали новенькие, и вот да. Новенькие они должны по статусу, наоборот, быть со всеми любезными, и как бы ниже, то есть, ну...
Не совсем.
Чуть ниже, есть, но чуть вот ниже обычно... все равно, попредупредительнее, как бы, когда ты новенький, надо быть попредупредительнее.
Ну да, со всеми поздоровался, мы да, будем да, жить да, здесь, да. Помогите. Да. А я там вам за это стол накрою.
А тут получается, что она написала письмо Путину, и все. И, да, как бы они говорят, но... мы здесь горе мыкаем по 50 лет, горе мыкаем. Ну, ну, да. А мы сразу вам кайфово.
Да. Душами.
А про вас в журналах пишут. Это как же?
Да. Вот, а какого
мы вас, есть, вот мы вас убьем.
Получается, что люди посмотрели, ну да, приехали, живут, корова и так далее. Не пьют.
Не пьют.
Что за
не пьют. Нет, нет.
А шпионы. Тут еще и
шпионы. Моссад какой-нибудь или целый.
Нет, не, да. Ну, скорее так, нечего выделяться, давайте спалим к чертовой матери.
Вот и все, я абсолютно согласен. Значит, newcomers, они новенькие, они пришедшие, пришлые. Они должны как бы какое-то время всем в глаза смотреть. Ну, не могут они как бирюки ходить. Как бирюк может ходить какой-нибудь там Василий Петрович, который здесь родился и вырос. А с прибабахом мы его знаем все. Правильно? Значит, а эти новенькие, они должны в глаза заглядывать. Потому что они новенькие, они должны, как бы сказать, пытаться, ну, себя поставить в обществе. Они, значит, может, так и делают, может, они за глаза заглядывают. Но они вдобавок, бабах, в дамке. А все такие говорят, а как это они в дамке-то? А что это в дамке-то? А почему?
Мне понятны, да. Может быть, даже и чувства этих людей, которые, не, ну, там, вот, считают, что эти выпендрились,
да,
и так,
да,
далее. Но тут дело же пошло дальше. Они маленькой девочкой угрожают убийством.
В том-то дело. Потому что они тоже бедные. Вот, слушай меня, я бы приехал...
И поощряют, а? Главное, поощряют действия этих девочек, подружек, там, школьниц, которые, да, ее опозорили.
В том-то дело.
И так далее.
Потому что они приехали как ровня, потому что они приехали, она санитарка, она никто, понимаешь, в том дело. Ты не имеешь права в России, я пытаюсь сделать вывод, ты не имеешь права покинуть свою полочку. Тебя жизнь положила на полочку.
Это тюремная психология.
Абсолютно верно. Ты сидишь на полочке, на твоей полочке. И ты с этой полочки ничего не можешь.
Угу.
Потому что быть выше публики, быть наглым, быть кичливым, распоясавшимся, можно, если ты богаче. Но если ты богаче, и ты как бы по статусу. Вот здесь я приезжаю в эту деревню, я лично, Сережа. На BMW 630, на BMW 630. Нет, передо мной приезжает рекогносцировщик, который все там проверяет, смотрит и там строит баб в кокошниках. Ну, специально. Деньги, да, все. Потом я приезжаю, говорю, кто тут главный? Мне говорят, вот этот дядя. Иди сюда. Он подходит. Я сморкаюсь ему в пиджак. Сморкаюсь. Говорю, ну, это, что тут у вас, люди, как это, поесть и все. Вот, это я приехал в эту деревню. Я ему говорю, говно твоя фамилия, понятно? Давай, сауна там, что там. Понятно? Это другое дело. А, не серчай, не серчай, я тебе дам денег. На, возьми, кстати, пряничек. Понимаешь? Вот это я приехал. Добрый барин, добрый. Ну, я посморкался ему в пиджак. Немножко его опустил, ну, говно его фамилия, она есть говно его фамилия, правильно?
Угу.
А потом я разрешаю ему подать себе шашлык. Я говорю, ну, ты не серчай, ты, ну, ты можешь у мангала постоять здесь где-то. Да молодец, в принципе, ну, что тут? Молодец, справляешься, все же, хорошо у тебя. Вот, понимаешь? А они приехали как ровня, и они переходят с полочки на полочку, а это запрещено. Запрещено с полочки на полочку переехать, понимаешь, в чем дело? Нельзя. Алло, здрасте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей,
да,
и Дарья.
Да, здравствуйте.
Да.
Да.
А, Иван меня зовут. Значит, да. Мы из Средней Азии, из Киргизии. И у нас, ну, как бы в течение последних 20 лет родственники вот переезжают потихонечку в Россию. Я уже 11 лет,
да,
приехал в Москву. А были еще такие родственники, которые
переезжали в глубинку, ну, в средней полосе, и они решили не ехать в города, вот как раз-таки в деревню, потому что там в Киргизии мы, они тоже как бы сельским хозяйством занимаются,
да,
и так далее.
Да-да.
И как бы переехали, значит, купили дом, землю, люди вокруг, ну, вроде такие же одинаковые, как бы. Мы простые оттуда, вы простые здесь.
Да.
Мужики, значит, там трое мужиков в семье, оказалось так, что они пьющие. Ну вот,
да,
ну, как бы по праздникам, да, а так как бы по большей части нет.
Да.
И у них, как бы, в принципе, там в селе, в котором они переехали, они были тоже успешные, там, ну, как колхозники.
А знаете как, если, мне кажется, если работать, все время успешный. Просто работаешь и все, да.
Да, они как бы, в общем-то, ловко так взялись, и у них сразу вроде так все хорошо, как бы. Может быть, не совсем очень лучше, чем у остальных, но чуть-чуть есть и не пьющие. Ну и итог, соответственно, вы, наверное, сами понимаете.
Что? Сожгли.
Сожгли дом, да.
Да, потому что они баптисты, небось, какие-нибудь. Правильно? Вот я же говорю, они абсолютно ненавидят, если ты хоть чуть-чуть с полочки на полочку переходишь. Это правда.
Теперь вопрос.
И в негатив не пускают. Я уже рассказал про случай, который был в Переяславке, когда наркомана ловили местные мужчины и плоскогубцами разжимали ему зубы и заставляли пить водку.
Господи.
Плоскогубцами. Почему? А они говорят, будь как все. Ты должен быть как все. Если ты анашу куришь, ты не как все. Ты должен водку пить. Если ты, наоборот, так сказать, там Волгу купил, ты должен быть тоже, ну, как бы априори. Я объясню. Там может быть, вот на Дальнем Востоке у нас, я жил же, рядом была деревня. Значит, там русская деревня была, и там, допустим, 3 двора корейских. 3, 4, 5 дворов корейских. Корейцы. Какие-то корейцы, черт знает, откуда они брались, может, из Кореи. Ну, так вот, корейцы могли жить по-другому. Ну, не пить с русскими, могли. Uh-huh. И это никто их не наказывал, пожалуйста. Ну, они корейцы и есть корейцы, что с них взять. Значит, корейцы могли торговать непрерывно овощами, зеленью и купить себе Волгу. Могли. Да, мы видели, что корейцы от зари до зари стоят, так сказать, там грядку оформляют себе, понимаешь? И они покупают Волгу. Это никого не вызывало сомнения. Ну, все говорили, вот сволочи. Ну, сволочи. Но бить их за это не надо. Они потому что другие. А если ты русский, ты должен быть как все.
Я понимаю, да. У меня, да, теперь вопрос другой. Вот все-таки я верю в силу интернета. И, и тенденция, которая последние несколько лет, вот мы, да, наблюдаем, что как только, да, такие мелкие темы...
Мир превращается в большую деревню. Да.
Попадают в федеральные СМИ через, да, интернет, соцсети, да, и так, да, далее. Да. Вопросы решаются каким-то образом. Вот губернатор подключился. Все
решается.
Такие...
Но как решается? Да, а что губернатор? Что он кем ФСБшника представит, который будет ходить сзади ребенка? ФСБшник?
Нет, дадут какой-нибудь...
Нет, сейчас их забрал вот этот среднеазиатский, судя по имени.
Не факт,
фамилии,
что они в безопасности.
Не факт, но он уже будет на выселках отдельно у азиатов, к которым русские тоже не будут все равно как бы иметь претензии. Потому что он там поехали к какому-то Фазилю Абдурахманову, окей, но там это как все равно за границу. Угу. Понимаешь? Там приставать к ним не надо. Они не могут быть как русские, потому что они не русские изначально. Вот и хорошо. Все, понимаешь? То есть их отпустят. Я думаю, что их отпустят.
Им надо возвращаться в Питер, на мой взгляд.
Вообще говоря... Питер — это промежуточная остановка на пути в Москву. Так же, как и Москва — промежуточная остановка.
Да, но не всегда. Иногда там заканчивается.
Можно затормозить, да?
Да. Я знаю, просто разговаривала с людьми из Тверской области, и у них, они говорят, есть два варианта. Два. Тверь или Питер. Говорят, Москву даже не рассматриваем. Просто
почему?
Вообще.
Трудновато в Москву.
Во-первых, трудно. Во-вторых, ненавидят москвичей. Ненавидят Москву как нечто такое...
Ну что? Как что? Как космополитическое, как античеловеческое.
Как вообще непонятное. Это как какие-то зажравшиеся буржуи.
Я тебе объясню, почему.
Да.
Я тебе объясню, почему. Потому что порог входа в Москву, в том числе интеллектуальный,
да,
в том числе интеллектуальный, недоступен для них.
Вот, понимаешь? Поэтому они думают поступать в Торжокский, вот у них есть еще вариант.
Это
какой-то...
Я для смеха хотел изучить компьютерное... Потом я стал ее ненавидеть. Нет, ну я до сих пор ее люблю, неважно. Некоторые программы, я стал смотреть программы, там Майя, Гудини и так далее. Понимаешь, я понял, что с наскоку не возьмешь, а значит, надо ненавидеть. Это так вот и Торжок весь этот сраный. В хорошем смысле я никогда никого не обижал, вы знаете. Но Торжок этот великолепный, надо сказать, наша гордость.
Великий
Торжок. Значит, они ненавидят, может быть, кто-то у них, один кто-то из них, ненавидит Москву как вещь недоступной степени сложности. Это недоступная степень сложности. Она их тормозит в движении.
Подъем. В движении.
По Яндексу загруженность 4, по ЦОДД 5 загруженность Москвы. Я хотел сказать, что ничего я вам не успею про всякие улицы рассказать, да и не буду. Вот, а мы, не так много. Значит, мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 18 марта.
Подъем.